Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Друзья, здравствуйте! Сегодня время светлых историй. Светлые истории, я напомню, что вы можете не просто слушать через радиоприемники или через компьютер, но вы можете еще и смотреть на сайте radiovera.ru или на всех платформах, социальных сетях, где есть наши аккаунты, аккаунты Радио Вера. Есть трансляция, и сегодня светлые истории для вас рассказывают отец Филарет Пряшников, игумен Никольского Староладожского мужского монастыря, кандидат теологии. Отец Филарет, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мои коллеги Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, добрый вечер.
Добрый вечер.
А я Алексей Пичугин. И вот, знаете, сегодняшняя наша тема, она звучит так: служение, жизнь как служение, история о людях, для которых вся их жизнь стала служением ближним и, таким образом, служением Богу, потому что, когда мы, ну, как-то мы из христианской жизни, из Евангелия знаем, что служение ближнему — это и есть одна из форм, причем одна из самых, наверное, главных форм служение Богу. По традиции нашей программы «Светлые истории» начинает свою историю светлую, начинает наш гость, отец Филарет. Пожалуйста.
Да. Тоже, когда собирался на встречу, думал, о чем бы рассказать, потому что, правда, в сердце очень много примеров, которые ты встречаешь именно созвучных теме сегодняшней. Почему? Потому что, ну вот, с одной стороны, мы говорим о служении Богу и людям, и прежде всего перед нами выступает человек, наверное, облаченный в рясу, с крестом на груди, возможно, это какой-то монах, да, нам представляется больше всего все-таки служение ближе к церковному. Но вот, вы знаете, мы почему-то забываем о том, что служение вообще людям, оно в церкви всегда, прежде всего, жертвенно, а во-вторых, оно, это служение, многообразно. И разрешите мне сегодня рассказать одну историю, которая касается лично меня. Почему? Потому что я хочу вспомнить события 9 февраля 2014 года, когда в Южно-Сахалинске произошла трагедия. В храм зашел человек и расстрелял двух людей: монахиню Людмилу Пряшникову и Владимира Запорожца. Людмила, матушка Людмила, это моя мама. Вы знаете, вот я бы никогда не подумал, что простая свечница, простая монахиня может показать пример беззаветного служения людям. Я ведь это узнал потом, не сразу. Потому что для меня, конечно, событие, которое произошло в Южно-Сахалинске 10 лет назад, оно, безусловно, было личным, личной трагедией, и я, наверное, воспринимал это как, безусловно, потерю, и, наверное, может быть, не мог адекватно реагировать или анализировать то, что это моя мама, как она жила вместе, рядом со мной, я был вместе с ней и прочее. Но вы знаете, что вот служение людям и Богу, вот оно, наверное, начинается именно с людей. И когда вот эта трагедия потрясла многих сахалинцев и вообще верующих людей, потому что мне звонили, допустим, из Америки тоже, которые, люди, которые видели сюжеты этого чудовищного преступления, которое произошло в храме Южно-Сахалинска, да. Но вот ко мне пришел один мужчина, и он обратился со словами: «Вы знаете, ваша мама меня спасла от самоубийства». Я говорю: «Расскажите эту историю, пожалуйста, потому что я, ну, совершенно не знал этого человека». И вот он рассказал, что: «Вы знаете, у меня, на моих руках умерла моя супруга, онкология, умирала очень долго, умирала страдая. А сейчас, когда я ее потерял, я не вижу смысла своей жизни. Я пришел в церковь, думаю, поставлю свечу, и, в принципе, думаю, выйду, ну, куда, под машину брошусь, ну, вопрос будет решен. То есть меня это сейчас не интересует, так сказал этот человек, несчастный.
Я одержимая решительность.
Да, то есть он сказал: поставлю свечу и пойду дальше в своем намерении. Но, говорит, в иконной лавке стояла ваша мама. Она подозвала меня и спросила: что с вами произошло? сказала какие-то слова. И мы с ней условились, это мне рассказывает этот мужчина, да, что ваша мама меня спасла. Мы говорим о служении людям. Ведь, с одной стороны, какая разница, кто пришел в ту же иконную лавку приобрести свечу или заказать записку, да? Ну, какая разница? Человек, людей огромное количество, особенно в праздники, проходит мимо вот этих вот матушек, да, монахинь, а может быть, простых служительниц, которые стоят в иконной лавке. Так вот, история светлая, потому что он сказал, этот человек, я ходил в храм, в Воскресенский собор, к вашей маме каждую неделю. Мы с ней встречались. Она обязательно что-то мне говорила. Я читал молитву. И таким образом она меня вернула в себя. То есть я как-то приобрел вот какую-то уверенность в том, что надо жить дальше. И вот эти слова, да, она, ваша мама, меня спасла. Они меня, конечно, потрясли до глубины души моей. Вот мы говорим о служении. Вот понимаете, вот самое страшное, когда мы, находясь на своих местах, в иконной лавке, возле престола Божьего, за рулем автобуса, перед операционным столом, не знаю, где еще, возле школьной доски, чтобы мы не были безразличными к тем, кто находится рядом с нами. Вот это очень важно. Служение, я почему говорю, что вот наши матушки, наши помощницы, ведь они всегда тоже находятся вместе с нами в Божьем храме, помогают, вразумляют, где-то спасают. Поэтому, конечно, безусловно, вот мы говорим, светлая история, насколько она была светлая. Для меня эта история светлая, потому что мы видим здесь небольшой пример смиренного человека, простой монахини, которая не стала безразличной, а помогла человеку. Я не знаю, что сейчас с ним, да? Я совершенно не знаю его адрес, телефон, и это было уже 10 лет назад. Но вот эта история, она меня, честно скажу, потрясла до глубины души. Поэтому вот такие интересные случаи есть в нашей церковной жизни, о которых, правда, нельзя забывать, я так думаю.
Потрясающая какая-то
спасибо
чуткость.
Вам, отец Филарет.
Вот увидеть, да, что у человека что-то да случилось, ему срочно нужна помощь, да, прямо как рентген.
Увидеть. Она еще мученически.
Ну, это важная, мне кажется,
ушла
история.
Ушла из жизни, матушка ваша.
Еще и потому, что я, конечно, там где-то в интернете информацию про вашу маму читал. Да. И каждый раз вот такие личные истории, их же очень тяжело рассказывать. Mm-hmm. И каждый раз, когда человек делает этот шаг и рассказывает про, ну, мама, это же мама. И об этом, мне кажется, вдвойне тяжело говорить.
А вы помните, вот одна из недель Великого Поста вспоминается Мария Египетская. И вот жизнеописание, которое читается в церкви, читается от одного священника, монаха, да, который так или иначе пришел в этот монастырь, где потом узнал эту историю далеко от него. Так вот он интересно пишет, что грех не говорить о великих Божьих чудесах в нашей жизни. То есть грех скрывать то, чего ты знаешь, и не передаешь другим. Ведь я говорю, вот это событие, да, вот это свидетельство простого человека, оно и есть показатель, то, что великое скрывается в малом, в маленьком служении. Но иногда эти чудеса бывают, и они способны влиять на жизнь других людей. Это удивительно.
А мы тут говорили как-то о женщинах в церкви. Просто про то, как мы зачастую мало себе представляем о женском служении. Mm-hmm. Ведь каждый из нас, когда переступает порог храма, в первый раз, у многих это именно так, mm-hmm, он приходит не потому, что у него назрел какой-то важный, насущный вопрос. Причем, ну, видите, вы рассказали историю про этого человека, который пришел там свечку поставить, потом у него уже был дальнейший план относительно себя. Mm-hmm. А как часто у нас бывает, что человек, у него нет никаких идей относительно того, что он будет делать в церкви, он просто зайдет свечку, поставит, записку напишет, еще что-то сделает. Но вот кто его встречает за порогом храма, uh-huh, первым? Он встречает человек, как мы внутри церкви говорим, за свечным ящиком, то есть в церковной лавке, которая находится внутри храма.
Да,
и кто чаще всего там? Женщины.
Uh-huh.
И зачастую даже внутри церкви вот к их работе и к их служению отношение такое. А, ну, вот там где-то, да, там вот свечки продают. Но это тот человек, который фактически является лицом храма конкретного. Часто это не... Особенно для людей, которые пришли с улицы, а не прихожане этого храма многолетние. Там многолетние прихожане, понятно, они знают всех священников, или одного священника, всех, и для них уже храм ассоциируется там с какой-то полнотой прихода. А для человека, который просто пришел в конкретный храм в какой-то жизненной ситуации, для него лицом этого храма в первую очередь стала вот та женщина, которая его встречает. И я так понимаю, что в вашем случае, вот в случае, вернее, вашей мамы и прихода того на Сахалине, где все это происходило, как раз вот ваша мама была тем человеком, который не только, наверное, вот для того, о ком вы говорили, а для многих стала, ну, таким проводником, открывшим дверь в церковь, открывшим дверь к христианству, ко Христу.
Я думаю, что такая история может быть и не одна, просто вы, вам Господь вот донес одну такую яркую, когда человек и душу, и тело мог покупить, да?
Да, мы многих же историй таких не знаем, но я еще раз хочу остановиться на том, что за каждой историей человеческая судьба и жизнь. Вот это самое важное. И вот самое главное, чтобы мы, когда вспоминаем подобные истории, истории, из, ну, как сказать, которые выходят из рамок обыденной жизни, мы никогда не должны забывать, что наши герои – это люди не безразличные. Вот с чем мы сегодня должны бороться? Да, вот с этим. Я уверен, когда все мимо меня, да, проблемы меня не касаются, проблемы, они пускай решает кто-то там, да, но не я. Вот здесь самое важное, чтобы мы, служители Храма Божьего, обязательно понимали и знали, что безразличие для нас, оно убийственно.
Хорошо сказали.
Да, правда.
Светлые истории.
Дорогие друзья, я напомню, что это «Светлые истории» на Светлом радио, и их вы можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru или в тех социальных сетях, где есть наши аккаунты. Друзья, и еще самое главное, вы можете принимать участие в наших «Светлых историях», ведь у нас есть адрес, как минимум электронной почты info@radiovera.ru, и есть возможность прислать нам сообщение, опять же, в тех самых социальных сетях, о которых мы говорим, и написать свою историю. Мы очень часто в рамках наших программ тоже их рассказываем, и получается вот такое присутствие, мы не только в студии, вот наш гость и трое ведущих, трое участников, трое постоянных сотрудников «Радио Вера», а это еще и люди, которые по ту сторону приемника находятся, это вы, наши дорогие друзья, и у вас этих историй очень много, у нас они не то что конечные, но мы... зачастую, но просто конечные. Обмениваясь... Нет, ну ладно, конечно. Мы зачастую, обмениваясь этими историями перед эфиром, что-то обсуждая, понимаем, что вот как здорово, если мы сейчас еще сюда привнесем какую-то нотку свежую, интересную. Это будет очень важная, какая-то личная, искренняя история человека по ту сторону приемника. И это совсем все меняет. Это же все меняет. Это... Вот эта обратная связь, она очень многое дает. Наша сегодняшняя тема – жизнь как служение, когда мы говорим, рассказываем истории, где люди через служение ближнему показывают вот это вот настоящее, подлинное служение Богу. Анечка Леонтьева.
Батюшка, во-первых, спасибо огромное, такая личная, и такая, она на самом деле такая, ну, с надрывом, но очень действительно светлая история, потому что вот все, что мы, как бы отделяет нас, смерть, когда отделяет нас от любимых людей, нам очень сложно светло об этом рассказывать или даже думать об этом, но это какие-то должны быть немыслимые святые люди, что прямо, слава Богу, да, и какое-то возрождение чьей-то жизни, а может быть, еще и за ней сотни жизней. Я вот сейчас, когда вы рассказывали, и вот про это не безразличие, я... Ой, моя знакомая матушка, прям любимая такая, мы с ней вместе в церковь пришли, к храме Воскресения Христова в Толстопальцево. Я помню, как она вот за этим свечным ящиком сидит, и что-то у меня были, как всегда, какие-то вопросы. Она говорит, пойдем, она так серьезно всегда, пойдем. Вот она рассуждает, ну, как-то обязательно хочет помочь. И вот я сижу, значит, излагаю ей свои проблемы, и тут приходят два ребенка с улицы, и они говорят, дайте нам, пожалуйста, хлебушка. такие какие-то немножко, ну, какие-то видно, что...
Нуждались в хлебе или просто, ой, хлебушка?
Ну, вот хлебушка, говорит, дайте, а кто его знает, понимаешь? А с виду такие, ну, немножко плохо одетые какие-то. Вот, и матушка такая, ну, достала какие-то крекеры, там, что у нее было, садитесь, говорит, ну-ка, давайте поговорим. А давно вы на улице гуляете? А уроки когда делали? И вот, и потом, запишите обязательно мой телефон, если что, вы всегда можете сюда прийти, в этот храм. Ну, то есть она как бы предположила, что, может быть, родители не... какие-то неблагополучные, вот то, что называется, семьи, вполне может быть. Вот она не отпустила их без телефона, без того, что они всегда тут покушать могут, всегда даже переночевать, говорит, найдем где. Вот это вот тоже у матушки такое вот служение по жизни, она ну, необыкновенная. Вот. И я хотела, знаете, рассказать, мы у нас в одной из программ «Светлые вечера» мы говорили вот про такое служение общественное, как директоры фондов, что раньше мне казалось, что это служение, оно такое, ну, немножко сухо звучит, там, фонд, деятельность фонда и так далее. А потом я поняла, насколько это люди великие, которые зачастую там сами проходят через какую-то свою трагедию. И, ну, это вот люди, которые именно, они должны звучать, они должны иметь общественный отклик, они должны свой фонд доносить до людей, да, делать сайты, вот. И как много вот то, о чем батюшка рассказал, вот этого служения, и Алексей, вот многодетных родителей, вот этих матушек. И я хочу сказать, что это служение, оно не только нам не видно, они же еще и никому никогда не рассказывают и не жалуются. И вот у меня, когда я начинала быть в 90-х православной журналисткой, такой пишущей, я как раз взяла первое интервью у матушки одного очень известного священника. Вот. И я, поскольку такая вся была, ну, такая очень сильно православная, думаю, матушка сейчас мне такие духовные какие-нибудь слова скажет, сразу же меня продвинет в этом направлении. Вот, и я заготовила свои вопросы, пришла к матушке, ну, и как-то вот так с подъемом начала. Я вот даже это интервью открыла, чтобы не забыть ничего. Вот, ну, я думаю, что матушка, она священник, она очень такая правильная. Я говорю, ну, расскажите, как вы пришли в церковь? Она говорит, я была филолог. Я говорю, так и чё? Она говорит, ну, я была филолог, я очень любила русский язык. И как-то я проходила мимо церкви и зашла туда. И там дивно читали на церковнославянском. Я сразу влюбилась в церковнославянский. Стала приходить послушать его и влюбилась в литургию. Ну, то есть такой опять не греческий.
А для нее, получается, церковнославянский был не препятствием, как для многих, а наоборот, путеводителем,
любовью,
потому что
да,
она его понимала.
Да, первая любовь. Она говорит, интуитивно мы все понимаем церковнославянский.
Ой, я не согласен.
Те, кто не изучает. Ну,
то есть мы интуитивно, знаешь, как вот я...
Ну
там,
да, многих
приезжая
тонкостей,
раньше,
да.
Приезжая раньше в Сербию, считал, что я хорошо все понимаю. Я прекрасно всех понимаю.
Да-да-да, у меня тоже с Болгарии.
Наоборот. А мы когда-то, прости уж, что перебиваю, ездили с друзьями по Европе много лет назад, и вот мой очень там, близкий друг детства, Михаил Хрущев, его по программе «Прогулки по Москве», все знают наши слушатели наверняка. Вот, я смотрю, он там в одной стране, там в Польше, Чехии, в Словакии, со всеми свободно разговаривает. Я говорю, а ты вообще на каком языке сейчас говорил? Говорит, да я на общеславянском. Я говорю, это что такое? Это я потом прочитал, что действительно когда-то есть пытались такой, общеславянский язык сделать. Говорит, ну это как, это очень просто. Я начинаю на такой полиглот, я начинаю на украинском, потом добавляю белорусского, перехожу на польский, в середине фразы чешский, потом еще что-то, и вот таким образом заканчиваю предложение. Ну, нам как-то потом, в одном месте нам сказали, послушав общеславянский, таком ломаном русском, знаете, дальше можно по-русски.
Леша блеснул интеллектом.
Нет, это не я, почему
я понимаю,
причем.
Чужим интеллектом.
Чужим интеллектом. Прости, пожалуйста.
Ну вот. И вот как бы вот первый вопрос. Потом я начала спрашивать следующее. Я говорю, а вот, матушка, вот вы были еще ребенком и, наверное, уже тогда задумывались о Боге, о смысле жизни. Матушка говорит: нет, я была очень советским ребенком, я знала точно, что Бога нет, и у нас жила, правда, верующая бабка, баба Нина. И вот я однажды, значит, такая пионерка из школы пришла и говорю: а Бога нет! Так агрессивно бабе Нине. Она ничего, говорит, не ответила, просто было открыто окно, и этот, моя фраза куда-то провалилась вот в это темное открытое окно. Вот, ну я думаю, ладно, так, что еще и спросила. Ну, я говорю: а вы готовы были вот к этому материнскому подвигу? Она говорит: а у нее какое-то несметное количество детей. Mm-hmm. Она говорит: ну какой же подвиг? Ну, жизнь просто. И дети, причем мы говорим, а дети разных возрастов приходят на кухню, там что-то готовят, моют посуду, моют.
Потрясающе.
И идут по своим делам. Я так смотрю, думаю, действительно, наверное, никакой не подвиг, потому что сидишь, управляешь этим всем хозяйством. Вот, ну, так, думаю, все-таки мне надо матушку.
Поезд едет по рельсам, а я тут в кабине просто сижу, чай пью.
Да-да-да-да. Думаю, матушку надо добить, вот все-таки до подвига. Я говорю: так, а как вот вы детей готовили так, чтобы они стали верующими людьми, вот, чтобы они такими в церковь ходили? Она говорит: я не готовила их. Я просто, ну, вот некогда же было. Я, ну, на ночь я им читала книжки. Я тут думаю, ну вот сейчас я возьму свое, говорю: матушка, Евангелие читали, Деяния апостолов, наверное,
Святых
Отцов, Жития. Она говорит: да нет, говорит, ну, Жюль Верна, там, Джек Лондона. Вот. И я такая, знаете, ушла, я подумала, что это какое-то...
Неправильная матушка.
Провальное интервью у меня, а когда начала его записывать, а, я еще спросила: знаете, ну, телевизора-то у вас нет? Она говорит: есть. Я, ну, говорю, всё. Если его нет, ну, а это еще тогда не компьютеров, да, вот это. Если его нет, они к соседям ходят его смотреть. И я, знаете, думала, что это такое интервью какое-то вот. А потом я его прочитала и поняла, что оно замечательное, потому что матушка так как-то правильно, скромно отвечала, а я сама такая неофитка, я вот сняла вот это вот с телевизора платочек, достала Жюля Верна и Брэдбери, и убрала вот такие, знаете, вот были околоправославные, я бы сказала, такие слезоточивые книжки. И дети мои как зачитали, понимаете? Угу. Вот, это просто вот про матушек. А могу я рассказать еще историю, которая про человека, который вообще... Вы, наверное, все его знаете, это мой такой друг, Саша Гизалов. Я узнала о нем, вот, ну, прочитав его книгу «Солёное детство», потом мы с ним подружились, но я думаю, что о нем стоит услышать, потому что Саша Гизалов – это человек, который единственный... Он сирота, как он говорит, профессиональный сирота, выпускник детского дома. Он единственный со своего, как сказать, курса, выпуска, да, который... выбился в люди, и, к сожалению, все остальные либо рано закончили свой жизненный путь, либо находятся в местах не столь отдаленных. Вот. И Александр не только как пробился, да, вот пробился в социуме, создал семью и так далее, он, когда он уже, так сказать, реализовался, он увидел, как много страждущих и как много детей, которым не хватает ни вот этих волонтерских праздников, большого количества сладостей, которые, да, которых, ну, у них в изобилии, да, материального у них, ну, слава богу, у нас все хорошо, а им не хватает знания о жизни, элементарных навыков. Он написал книжку, и я ее читала, я забыла, как она называется, про то, как вот... Я не знала даже, что этого можно не знать. Они не знают, им там, например... дают квартиру какую-то, они не знают, что надо купить чайник туда, кастрюлю. И Саша написал подробную книжку. Они не знают, как заводить отношения. Они не знают, как сделать предложение девушке. И вот эта вот Сашина работа, причем с ним, знаете, чтобы, ну, дружить, нужно набрать какую-то вот такую же скорость, как Александр. И... Знаете, ну да, я могу много рассказывать. Давайте, может быть, еще пару слов еще скажу чуть попозже.
Ну что ж, и вот мы как раз и подошли к середине, к экватору нашей программы. Я напомню, что сегодня мы говорим такую важную тему служения ближнему, и как через служение ближнему действительно, ну, мы же понимаем, что в христианстве мы, правда, служа кому-то, служим тем самым Богу. И вот об этом мы рассказываем истории сегодня. Отец Филарет Пряшников, игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, кандидат теологии с нами, мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева, только что прекрасная история нам рассказала, Кира Лаврентьева, я Алексей Пичугин, и мы через минуту продолжим.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Друзья, мы возвращаемся в нашу студию «Светлые истории». Вы можете их не только смотреть, но и слушать, и не только слушать, но и смотреть во всех аккаунтах, где присутствует «Радио Вера» в социальных сетях, на сайте radiovera.ru. А сегодня мы рассказываем вам истории о том, как можно служить, как люди служат ближнему. Таких историй мало не бывает. Я думаю, что мы, когда говорим о служении ближнему, всегда открываем для себя какие-то новые грани этого служения. Мы очень много примеров подобных знаем. И когда эти примеры собираются в какой-то такой пазл, мы понимаем, что наша жизнь, может быть, становится как-то более наполненной, что ли. Мы для себя, может, какие-то выводы делаем. Я не могу сказать, что там моя жизнь наполнена какими-то примерами личными, когда там я вот это делаю, вот то делаю. Но мне безумно приятно, что и благодаря «Радио Вера», в первую очередь, наверное, меня все время жизнь сводит с такими людьми, и я чувствую, насколько вот приходит человек, обычный, простой человек, видно, что у него огромное количество своих сложностей, трудностей в жизни. Но он начинает рассказывать, и ты понимаешь, какую невероятную радость, какой невероятный свет он излучает, как через какие-то свои, может быть, немощи, свои проблемы он все равно несет вот это служение, какому количеству людей он помог. Я не знаю, у нас вот сколько лет я вел программы с разными фондами, то, о чем Аня говорила, да, я всегда поражался. Вот простые люди, они пройдут мимо тебя, ты мимо них пройдешь на улице, и когда в жизни не подумаешь, что это вот люди абсолютно другого характера, с остальным стержнем, которые горы свернут, но спасут кого-то. Ради одного единственного безнадежно больного человека они сворачивают горы, чтобы, может быть, его жизнь сделать проще, чтобы его уже, наверное, ничем, его уход из жизни, который там все равно в ближайшее время случится, чтобы он был максимально комфортным, если можно так сказать, чтобы его уход был максимально безболезненным для близких. И вот каждый на своем месте. Кто-то спасает и возвращает к жизни, к обычной нормальной жизни детей, взрослых людей. Вот сейчас, потом до меня уже в конце там дело дойдет, я вспоминаю этих людей. А пока свои истории расскажет Кира.
Вы знаете, вот действительно, вспоминаешь людей, друзей, родственников, все как-то служат, все как-то, в общем-то, ради ближнего стараются себя умолять. Хочется рассказать и про маму, и про свекровь, там, и про бабушку мужа. Но я обязательно найду возможность рассказать о них. Так или иначе, все равно о своих родных время от времени упоминаю. Но вот о ком хочу рассказать? Два человека, да. Значит, первый – это Владимир Александрович Гурболиков. Это первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Вы знаете, вот этот человек действительно, если бы не он, я бы, наверное, и на этом месте не сидела, и в профессии бы не была, по той простой причине, что он очень неравнодушный и очень участливый человек. И кто бы о нем ни слышал, кому бы я о нем ни сказала, его знают все абсолютно, все его знают, все его любят. Он много страдал в жизни, вот просто физически. Он написал книгу про свой опыт проживания онкологии. И, естественно, последствия этой онкологии, они до сих пор есть, и, конечно, он это все мужественно несет. И я также призываю, конечно, о нем молиться всегда, потому что это действительно человек очень праведный, очень божий и невероятно сильный. Раб Божий Владимир, помоги ему Господь наш Иисус Христос. Да, и вы знаете, вот мне было 18 лет, я понимала, что время бежит с неумолимой скоростью, и мне надо что-то делать. Вот прям обязательно надо что-то делать, очень важное. И я, недолго думая, пошла в журнал «Фома», в редакцию узнала, где она, и пошла в редакцию журнала «Фома». И тогда это было самое такое мощное СМИ, на самом деле, это печатное сейчас, как мне кажется, одно из самых, ну, нет, самое мощное христианское СМИ, да, оно интеллектуальное, оно глубоко христианское, очень профессиональное.
Сейчас вот «Радио Вера» так чуть-чуть.
Не, ну, «Радио Вера» и журнал «Фома» — это же как бы такие...
Родственники.
Да, родственники близкие. И «Радио Вера», мне кажется, как радио, очень сильная вещь, такая станция, радиостанция. А журнал «Фома» как печатное издание. Вот, и, короче говоря, прихожу я и спрашиваю секретаря, ну, представляете, пришла студентка молодая, она вообще вот, ну, совершенно ничего не умеет, ну, кто хочет с ней заниматься? Я спрашиваю секретаря, вот к кому мне обратиться, я хотела практику пройти, и она так, знаете, уже со знанием дела, да идите к Гурболикову, такой, видимо, Гурболиков, он всех всегда принимал, серых и убогих, и я пошла, в общем, к нему, и он, да, он со мной поговорил, он понял, что я совершенно... ничего не могу, как мне кажется. Но у меня есть горячее желание что-то делать, и может быть какой-то потенциал, который он разглядел или нет. Никто не знает. И вы знаете, он меня взял на поруки, действительно. Я много месяцев ходила туда изо дня в день после работы, выполняла всякие его задания, он мне что-то из воздуха там выдумывал. Он просто, ну, представляете, человек со мной возился. Потом, когда у меня у родителей началась сложная ситуация с работой, в том числе это отразилось на деньгах, да, на зарплате, в общем-то, на моем содержании ежемесячном. Владимир Александрович здесь, конечно, каким-то образом подсуетился и сделал меня своей помощницей. Я выполняла, в общем, какие-то элементарные поручения, а он мне платил зарплату из своего кармана. Да, я никогда это не забуду, для меня это невероятно ценно. Но потом я чему-то научилась, я начала делать какие-то проекты. И вы знаете, вот в течение всех этих лет, сейчас сколько уже, 17 лет прошло с тех пор, как я с ним познакомилась, в течение всех этих лет вот он мне звонит, и вы знаете, вот, ну, как будто самые разные родной и близкий человек. И также я ему звоню. Редко мы созваниваемся, но он всегда в моем сердце. Владимир Александрович, если вы будете смотреть эту программу, знаете, что не только я, но и мы все вас горячо любим, уважаем, ценим и, в общем, желаем вам всяческой помощи Божией. Это первое. Я вот прям хотела давно рассказать о нем. Второе. Аня уже рассказывала не раз про Женю Ульеву, нашу постоянную гостью на «Радио Вера», маму 8 детей. Значит, у нее в ремиссии онкология такой хорошей степени. И, в общем, она очень мужественный человек. Но я вам расскажу, как я с ней познакомилась. Я была беременна 3-м ребенком. А вторые роды у меня были не прям уж столь такими прям благополучными. Да, все закончилось благополучно, но были серьезные трудности. И это повлияло на то, с какой тщательностью я выбирала 3-й роддом. И вот представьте себе, выбрала я по рекомендациям врача в известном роддоме, очень. Пришла к нему. И попала, так Господь попустил, что я попала раньше немножко, чуть-чуть, на несколько дней. знаете, вот такой пробный, если бы не этот случай, с отравлением попала, думали, что преждевременные роды, и меня туда госпитализировали. Если бы это не этот случай, я бы не поняла, что мне с этим врачом выражать нельзя. Я против него ничего не имею, но у нас реально с ним было несовпадение. Он говорил какие-то вещи, которые, в общем, были совершенно неуместны. Но, знаете, ну вот бывает. А женщина беременная – это очень трепетный сосуд. Она меняется. И то, что я бы сейчас даже не заметила, честно говоря, тогда для меня было ну, просто вот крайне важно. Mm-hmm. То какая-то атмосфера врача и женщины рожающей, вот она очень важна. В советское время вообще на это никто внимания не обращал. А вот сейчас я уже понимаю, будучи матерью троих детей, насколько важна культура родовспоможения. Это mm-hmm. очень важно. Mm-hmm. Это, наверное, самое важное дело женщины, которое она делает. И тут вот эти минуты, часы крайне важно, вот эту божественную тишину сохранять. Вот сохранять вот этой родильной палате. И вот не получилось у меня, короче, с этим врачом божественной тишины.
Сюда шел, у тебя была возможность выбирать.
Выбирать, это очень важно.
А
это
тут вот сейчас некоторые Божия. Даже москвичи, у которых есть Божия, возможность выбирать роддом, скажут, а мы, у меня есть, кстати,
куда пошел по месту жительства, там родил.
Нет. А когда выбрали роддом, все там оплатили, даже да, платно, да, все да, услуги, да. все. А тут в самый неподходящий момент приспичило рожать, и что, извините, так...
Поехал, куда встречи. Поехал.
А да. скорая уж привезла, куда привезла. Куда привезла,
да. Это вообще... Тут как повезет, иногда очень везет. А иногда нет. В общем, короче говоря, я пишу пост в одном очень, на одном очень крупном мамском форуме пишу плаксивый пост о том, как, что же мне делать, роды оплачены, а вот врач мне не нравится, а мне неудобно ему сказать, ну, какую-то чушь, короче. Сейчас бы я уже это не писала, но и это мне очень помогло, потому что представьте себе, там, ну, комментариев 200 этих мамочек, которые говорят, идите туда, идите сюда. Ну, кто пойдет уже, когда у тебя контракт подписан, ну, куда я пойду? Я не знаю, чего я ждала, я, наверное, хотела просто поплакаться. Гормоны. И, короче, идите туда. Ну, естественно, я не обращаю на них внимания. В смысле идите туда-сюда? Я уже сижу на чемоданах, жду родов, вот пишу там на ноутбуке, это из дома все. И представляете себе, по какому-то божьему промыслу невероятному, я обращаю внимание на один единственный комментарий, который говорит, вот это телефон моего лечащего врача, позвоните ей прямо сейчас. Их 200. Ну, реально, камон, их 200. И я беру и пишу вот по этому номеру телефона. Это очень странно. Предварительно списавшись с этой женщиной, она говорит, слушай, не переживай, у меня 8 детей, вот из них там 6, 6-х-то, 5-х, я родила вот с этим врачом. Пиши, она все решит, она тебя переведет из того роддома, где ты, в другой роддом, у них одна группа компаний. В общем, я пишу. А она мне говорит, слушай, я в отпуске, я бы рада, но я в отпуске. Я сейчас, внимание, напишу главному врачу этого центра. Извините, но с главным врачом этого центра рожают звезды. Это очень дорого, мы бы не смогли это оплатить. Я сейчас, говорю, напишу главному врачу этого центра, я скажу, что тебя порекомендовала Женя Улева. Можете себе представить? И, в общем, и мы тут же через 5 минут созваниваемся с главным врачом. Она говорит, давай, между нами инсайдерская информация, уже теперь не инсайдерская.
Подожди, я не буду прости, говорить. Вот сейчас запутался, а вдруг кто-нибудь из слушателей тоже. Женя Ульева, ты именно ее сообщение увидела на этом мамском
Представь,
форуме.
Представь, почему-то я именно на него
среагировала.
А ты с ней была
знакома?
Нет. Почему-то интуитивно я среагировала именно на нее.
Нашу звезду да. Радио Вера,
да.
которая теперь просто
реализует. Я среагировала на нее, пошла, короче, по ее контактам, пришла к главному врачу другого роддома, который меня приняла, в общем-то, по той же цене, по которой я выражала бы у того врача. Это нереально, это невозможно прокрутить. Это было какое-то чудо. Сама главная врач, может, до конца я не поняла, как это вышло. И, в общем, никто ничего не понял. Но... Самое главное, рожала я у нее с этим главным врачом. Мы с мужем считаем это до сих пор великим чудом. Значит, там в родах были проблемы, которые она реально очень профессионально купировала. Не знаю, что бы было, если бы я была у другого врача, но все промыслительно. И что самое главное? Вы можете себе представить, что кому я не говорила про Женю? Она говорит, слушайте, она и мне помогла. А вот когда у нее было плохо, она и со мной поговорила. У человека 8 детей, у нее рак. Она глубоко, реально страдающая временами человек. Она до сих пор несет последствия этой онкологии. Никогда ты не поймешь, что она так страдает. Это вот... очень, понимаете? Это вот очень сильная, мощная божья харизма в человеке. Да. И вот бесконечная служение, ей ночью позвони, ей днем позвони, ей напиши. Она тебе всегда ответит, она всегда там тебя с кем-то свяжет. Я сейчас, конечно, наверное, на Женю дополнительную нагрузку сейчас навесила. Но действительно, она тебя с кем-то свяжет, она тебе нужные слова скажет. Слушайте, это потрясающе. Вот это вот действительно служение бесконечное, круглосуточное, хотя иногда ей просто не позволяет здоровье это делать. Но вот, вот несет, несет, несет. И когда я там говорила, что «Женя, ты что? Коронавирус, мы все умрем». Она говорит: «Пупсик, слушай, ну, никто не знает, когда он умрет. Сколько нам отпущено, мы живем, да, радуемся со Христом.
Я тоже коронавирус
радуйся каждый день».
В начало своего звонила.
Все, я такая все думаю, правда, атаки. Никто же не знает, когда мы все умрем. Надо радоваться, каждый
вот
день
интересно,
проживать.
Да, вот
наши, ну, от нее-то это звучит.
Да, вот в нашей программе силой прозвучало два момента, вот о чем мы говорили. О небезразличии, которое есть в жизни любого человека, вот о чем вы сейчас сказали, да? А с другой стороны, есть некий подвиг. Но подвиг не... Сам человек говорит: «Ой, я подвиг такой совершил, там кому-то там какой-то телефон дал, да, или от...» Нет, на самом деле оценка деятельности человека зависит от нас. Вот правильно говорят, есть такая мудрость, да, со стороны виднее. Со стороны видно твои поступки, дела, как ты ведешь себя в жизни и прочее. Вот говоря о подвиге, да, вот история, в принципе, интересная. Говорят, что есть, существует такое понятие, как подвиг личной жизни. Когда ты, несмотря ни на что, что-то должен отдавать ради чего-то. Вот вы говорили про матушку, про маму, да, 8 детей. А неужели это не подвиг? Угу. Для нее это ее жизнь, это ее счастье. Вообще быть мамой, мужчины никогда этого не поймут. Поймут,
да.
И слава богу, что не поймут, что значит быть мамой. Это великое счастье. Закрываются многие проблемы, когда ты к сердечку прижимаешь свое дитя. Поэтому это великий подвиг.
Светлые истории.
Друзья, это «Светлые истории» на Светлом радио. Напомню, что сегодня мы говорим о служении ближнему. О служении ближнему, потому что через него мы видим, что можно служить Богу. Для кого-то это очевидно, для кого-то это, наверное, определенный путь к Богу. А кто-то, не задумываясь, просто помогает тем, кто находится рядом, совершенно как... через, может
органично,
быть,
и, да,
и, да, для него это абсолютно нормально, он это и не воспринимает как какое-то высокое, возвышенное служение, для него это просто абсолютно естественно. Светлые истории об этом рассказывают сегодня мои коллеги Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева и наш дорогой гость, отец Филарет Пряшников, игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, кандидат теологии, и еще одна маленькая история от отца Филарета.
Да, совершенно небольшая. Почему? Потому что мы говорим о служении людям, а в любом служении людям есть такое понятие, как подвиг. И вот буквально недавно я вернулся с Донбасса, и помимо разных встреч, которые я всегда очень жду, это очередная гуманитарная поездка была, я встречался в этот раз в Херсонской области с нашими военными батюшками.
Угу.
Которые, ну вот они ведь не говорят, что они несут великий подвиг, когда едут на передовую к ребятам, к нашим героям, к нашим защитникам. И вот отец Дмитрий, отец Петр, не называю фамилии, все их знают прекрасно, ведь это ж тоже огромная, с одной стороны, ответственность. С одной стороны, их ответственность, да? А с другой стороны, когда мы смотрим на их жизнь и то, что они делают, это поистине огромный подвиг. Ценой своей жизни помогать своим близким. Вот о чем сегодня наша светлая история. О жертвенности, о подвиге, который есть в каждой жизни. Вот даже в такой. Я просто поражаюсь этим батюшкам, которые несут огромную ответственность и вот пропускают через свое сердце, через свою душу судьбы ребят, которые сегодня борются со злом. Это великий подвиг. И я действительно очень счастлив, что в этот раз мне удалось с этими батюшками даже вместе послужить там в полевом храме. Это удивительное чувство Пасхи, вот этого единения на берегу Азовского моря. Это, конечно, удивительно. Поэтому подвиг, конечно, из жизни каждого человека.
Я
спасибо, отец Филарет.
Хочу сказать, что в моей жизни, благодаря радио «Вера», вот то, что я начал уже рассказывать, достаточно много людей, которые являются такой подлинный пример служения. Я подумал, что, наверное, я бы очень хотел нашим слушателям напомнить историю нашего гостя наших программ. Я, честно говоря, не помню, познакомился ли я с ним, наверное, все-таки не на радио «Вера», а в общих каких-то там встречах, компаниях. Я очень много о нем слышал, читал его «Живой журнал» когда-то. Но больше я, наверное, его дочь где-то тоже так вот как-то... И все знают тогда Машу Сенчукову, теперь, наверное, монахиню Евгению Сенчукову тоже знают и читали ее социальные сети. И вот в то время, наверное, про ее папу знали меньше, а сейчас, наверное, даже, может быть, и больше, потому что когда-то там стали вдруг выходить интервью про «Батюшка на Мерседесе», там книжки соответствующие, который выпускал отец Феодорит Сенчуков и романах, да. Феодорит Сенчуков. В данном случае Мерседесом...
Любимый наш.
Мерседесом был реанимобиль, да?
Да.
А ведь у нас понятно, что какое-то время назад там скорой помощи были как раз определенные марки. И вот я не помню, где с отцом Феодоритом все-таки познакомился. По крайней мере, как было принято говорить, развиртуализировался, развиртуализовался, никогда не умел правильно это слово выговаривать. Но для меня и для многих людей отец Феодорит стал вот таким ангелом-хранителем. Человек, который всю жизнь проработал в медицине, заведующий реанимационных отделений в нескольких московских больницах. Человек, который там как до реаниматологии работал на скорой и сейчас работает на скорой. При этом он стал священником и служит, и продолжает заниматься, вот у него это послушание, если можно так назвать это послушанием, но это работа, это перевозка самых тяжелых больных на дальние расстояния. Я там каждый раз читаю эти истории, удивляюсь, с какой легкостью mm-hmm. он про это пишет, хотя, наверное, для самого человека это не так просто описывать. Я уж, наверное, не буду приводить какие-то конкретные примеры, сколько отец Феодорит помогал там и моей семье с определением кого-то в больницу, но это были там, слава богу, достаточно простые случаи, сколько людей из моих знакомых к нему обращались, когда просто было больше некуда обратиться. И я ему звонил, когда мне вот, ну, как иной раз, наверное, связано это еще и с работой на радио «Вера», mm-hmm. звонят, говорят, вот есть такой человек, его нужно срочно определить в больницу, а я... Угу. Где я, где больница, где медицина? Ну вот ты же на радио работаешь. Ну приходят к нам врачи, главврач больницы, Василий Алексеев. Да, Алексей. Бывает. Но ну, вот что я могу сделать? Что, ну, вот, позвонить срочно? Ну таких историй действительно бывает. Но я знаю, что есть телефон отца Феодорита. Мне каждый раз жутко неудобно его просить о чем-то. Но я понимаю, что вот больше порой угу. некому позвонить. И он... Каждый раз, и вот мы с ним, так бывает, где-то в машине едем, общаемся, телефон разрывается просто потому, что там я ему позвонил с просьбой кого-то в больницу положить, а таких людей десятки, я думаю, что сотни на самом деле, потому что только вот из наших общих знакомых, если что, там, я не знаю, от насморка до каких-то страшнейших осложнений, когда человек между жизнью и смертью, к отцу Феодориту.
Аналогично совершенно. Причем
человек, и он об этом, я не думаю, что это секрет, он об этом часто пишет где-то в своих заметках, записках, тоже не самый здоровый, у него там самого достаточно большие проблемы, он в больницах лежит, но при этом вот это вот, я буду работать, он служит, работа, как он еще при этом там, умудряется готовить, писать об этом с такой любовью про еду,
да,
служить, не пропуская... несмотря на всю свою там огромнейшую занятость в работе, в скорой помощи, не пропускать никаких важнейших богослужений, это очень дорогого стоит. И я вот, ну, каждый раз вот действительно вспоминаю про него как про такого ангела-хранителя. И вот вы киваете головой, да?
Да,
потому что я понимаю,
знакомы,
что и вам, может быть, или приходилось обращаться
абсолютно.
К нему, или просто хотя бы за советом, иногда там какие-то снимки отправляют. Знаете, был случай, я вот сейчас рассказываю, вспоминаю, как-то раз отец Феодорит должен был прийти к нам на радио, или приходил к нам на радио, потом еще раз должен был прийти, и пришло письмо от слушательницы, которая, я так понимаю, что, ну, просто слушает радио «Вера», и, возможно, как-то не церковный человек, но вот как-то где-то, случайно она услышала, что вот врач с фамилией Сенчуков, и написал, что у нее умирала мама в одном подмосковном городе, и надежд никаких на ее спасение не было, и она говорит, что, ну, что... Врач говорит прямым текстом. Да, вот если вот я найду деньги, возможности в Москву перевезти. Врач этой больницы подмосковной говорит, да какая разница, где она у тебя умрет? Ну, тут же... И это не то, что профессиональный цинизм, это просто констатация факта. И все равно она оббивала пороги, ходила, думала, вот кто... Ей говорят, знаешь, вот есть такой врач, реаниматолог Сергей Сенчуков, так отца Федорица в миру зовут, Сергей Сенчуков, вот он сможет... Вот он сможет, наверное. Если не он, то никто. И вот она нашла контакты отца Феодорита, они договорились, и он перевез, и мама выздоровела. Вот это вот одна из, думаю, множества историй про отца Феодорита, которая, ну, мне кажется, мы ее, может быть, отцу Феодориту тоже рассказывали здесь, вот на радио. Но я думаю, что это одна из множества просто историй, которые таким образом становятся явными, а на самом деле их действительно много. У нас вообще, не знаю, для меня профессия врача, я вот, не знаю, там, четверть века на радио, я все время слушаю, ты на радио работаешь. Я думаю, господи,
да, точно.
Что там такого?
Думаешь про врачей,
ну, работаешь ты на радио, а ты хирург, а ты терапевт, а ты врач-онколог, а ты там еще кто-то.
Точно.
И вот это вот какая-то совершенно... Для меня, то есть, профессия врача, это действительно человек, который совершает чудо каждый день там на операционном столе. Смотрите, там какая-то вот камера, которая проходит через человеческие органы, и туда же какие-то мелкие-мелкие пинцетики, что-то еще, и внутри... И
вот уму непостижимо.
Для меня настоящее чудо, да. Поэтому, наверное, ну, там, я не раз говорил, что у меня есть любимые святые, это парижские мученики. Но я очень почитаю, как и многие, Луку Воина Есенинского, потому что это тот врач, который был удивительно близок к нам по времени. Причем о нем есть воспоминания, это был очень суровый человек с очень плохим характером, с очень плохим характером. Есть воспоминания священников, которые служили в его епархиях, они прям боялись его. Но врач не может быть, наверное, другим. И считаешь, и всем рекомендую очень кратенькие такие воспоминания святителя Луки, которые он уже надиктовывал, будучи практически незрячим человеком, в конце 50-х годов, в начале 60-х. Он очень едко описывает свои ранние годы, ту действительность, в которой приходилось ему работать, и потом служить священником, и потом архиереем. Это очень непростые заметки, там ничего елейного нет, там прям вот много эпитетов и таких припечатываний.
Быть жестким, чтобы быть добрым.
Да, но это человек, который вот приезжает, он вот в ссылку, в какое-то крошечное село, ни инструментов, ничего вообще нет, и он там всех лечит, оперирует, вырезает, начиная от чекистов, которые его сажали, заканчивая последним крестьянином. И это вот... Это вот, видите, такое великое служение. У меня последнее, что я просто хотел рассказать, удивило из этих воспоминаний, что, что владыка никогда, святитель Лука, никогда ни разу никого не крестил. Он три раза крестил, один раз, как он сам пишет, страх смертного ради, кратенько, и два раза по быстренько им придуманному собственному чину, поскольку не было ни облачений, ничего, где-то в ссылке на севере двоих человек он крестил, а потом, говорит, я уже вышел на такое открытое архиерейское служение, и у меня были в епархиях священники, которые крестили, а мне вроде и не надо было, вот, это тоже такой удивительный для меня был факт из его жизни, а сегодня мы говорили о служении ближнему. О служении ближнему, как о служении Богу. Ну, на самом деле, опять же, это такие высокие слова, это такой очень... это очень так как-то, знаете, выспренно, высоко звучит. Хотя, на самом деле, я уверен, что для людей, которые действительно служат ближнему, для них нету вот никаких определений, просто есть здесь и сейчас, и нужно порой проламывать стены, что-то делать, делать, чтобы получилось, чтобы спасать людей. И сегодня своими светлыми историями делились наш гость, отец Филарет Пряшников, игумен Никольского Староладожского мужского монастыря, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева и Алексей Пичугин. И вы присылайте нам свои светлые истории по адресу info@radiovera.ru и смотрите нас, слушайте, будьте с нами и тоже рассказывайте как можно чаще светлые истории, чтобы мир стал более светлым и ясным. До свидания.
Всего хорошего.
Благодарю всех.
Да, храни вас Господь.
Светлые истории.